Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем чтение 50-го псалма. Это псалом Давида, написанный после того, как к нему приходил пророк Нафан со словом обличения. Давид кается здесь в своих поистине дурных поступках. В наше время даже мы, проповедники, иногда пытаемся оправдать аморальное поведение. Но в Библии очень ясно сказано, что хорошо, а что плохо. Конечно, есть и спорные моменты, по поводу которых в Библии не говорится ничего. Однако есть дела, которые Бог однозначно характеризует как белое или как черное. Зло заслуживает однозначной оценки. Плохо. Давид совершил злодеяние, в котором он теперь кается. Совесть Давида обращается к нему, убеждая в греховности. Давид был неправ, и он даже не пытается ничем оправдать свои поступки. Я напомню вам слова Давида из 5 стиха 50-го псалма. «Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною». Царь признает, что он был неправ. Такова суть первой части 50-го псалма. Вторая часть псалма, стихи с 6 по 10, это исповедь Давида и мольба о сострадании со стороны Бога. Послушайте 6 стих. «Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал». Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Давида нередко критиковали за этот стих. Некоторые исследователи утверждают, будто Давид не должен был говорить, что это грех перед Богом, потому что это был грех перед Версавией. Так ли это было? Конечно, критики признают, что это был еще и грех перед семьей Давида, ведь у него была семья. «Давид согрешил перед своими родными и должен был признать это», — утверждают критики. «А кроме того, говорят они, это был грех перед всем Иерусалимом и Израилем, грех перед народом, царем которого был Давид. Но, друзья мои, в конечном счете любой грех — это всегда грех перед Богом. Версавии больше нет». Я не знаю, где живут ее потомки. Общества тех дней тоже больше нет. Нет больше и прямых потомков Давида. Но грех остается зафиксированным на страницах Слова Божьего. Грех перед Богом. Давайте снова обратимся к историческому повествованию, потому что оно очень важно. Я читаю вам вторую книгу Царств, глава 12, стих 10. Вот что сказал Бог Давиду. «Итак не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии Хиттиянина, чтобы она была тебе женою». Продолжаю стихи 13 и 14. «Сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». И вот уже 3000 лет критики говорят, указывая пальцем на эти строки. Как можно после всего этого говорить, что Давид был человеком угодным Богу? Несколько лет назад я слышал эти слова на площади одного города. Вокруг говорившего собралась толпа, все слушали этого растрепанного и неопрятного типа, проповедовавшего с выражением злобы в голосе и на лице. Он кричал: «Да как они смеют утверждать, что Бог свят?» И в доказательство привел несколько грязных замечаний о царе Давиде. А как-то в другой раз вечером я гулял с друзьями по площади в другом городе, где тоже собираются такие вот ораторы, и снова услышал грязные высказывания о верующих. Как вы думаете, кого приводил в подтверждение своего мнения этот очередной сквернослов? Он снова использовал историю Давида. Бог сказал Давиду: «Давид, ты дал моим врагам прекрасную возможность побогохульствовать, поэтому сын твой умрет, и не отступит меч от дома твоего». Так и случилось. Давид до самой смерти платил за свой грех. И умер не только родившийся сын, погиб и любимый первенец Давида, наследник престола. Когда Давид узнал, что его сын Авессалом убит, он покрыл голову, поднялся на стену по винтовой лестнице и заплакал, как описано во второй книге Царств, глава 18, стих 33. «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой». Давид очень хотел, чтобы его сын остался в живых. Но, друзья мои, Давиду пришлось платить за свой грех. Теперь обратите внимание на другой момент. Давид очень ясно говорит, что содеянный им грех объясняется греховностью его природы. Послушайте стих 7. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Давид, как и все мы, был рожден во грехе. Апостол Павел тоже говорил об этом, когда обращался к верующим. Читаю послание к Галатам, глава 6, стих 1. «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Гёте говорил, что нет таких ошибок, которые он бы тоже не мог совершить. Самуэль Джонсон сказал: «Каждый человек знает о себе такое, чего не осмеливается рассказать даже близкому другу». И даже Сенека, римский философ-язычник, придерживался точно такого же взгляда. «Мы должны сказать о себе, что мы — это зло. Мы всегда были злыми, и, к сожалению, всегда такими останемся. Никто не может исправить себя. Кто-то должен протянуть руку, чтобы помочь нам подняться». И Слово Божье подтверждает это. В книге Екклесиаста, в главе 7, стих 20 написано: «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». И в притчах тоже об этом написано, в главе 30, стих 12. «Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих». Есть люди, которые считают себя хорошими, но они просто не ощущают своей греховности. Они похожи на человека, замерзающего в снегу. Замерзая, такой человек хочет спать. Ему очень уютно и комфортно, когда он засыпает. Но вы знаете, что с ним будет. Он замерзнет до смерти. Чтобы спастись, ему надо не засыпать, а двигаться, ощущать боль. Сегодня у нас в церквях сидит много таких вот замерзающих людей, которые чувствуют себя вполне комфортно и уютно, не понимая, что в глазах Бога они грешники. Нам нужен не только Спаситель, но и очищение. Апостол Павел писал Римлянам, глава 7, стих 18. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». И как мы видим, Давид здесь прямо заявляет о сути проблемы. Он признает, что его природа греховна. Признания Давида продолжаются в 8 стихе. «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». Богу неинтересно то, что на поверхности. Может быть, вы крещены, но остаетесь всего лишь крещенным грешником, который по-прежнему не спасен. Вы можете быть членом церкви, но, друзья мои, все это лишь наружность, и вы по-прежнему можете оставаться среди погибающих. Бог же хочет, чтобы истина была не рядом с вами, а внутри вас». В стихе 9 автор псалма просит Бога: «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». Сейчас будьте очень внимательны. Нет никаких сомнений, что это одно из величайших мест Слова Божьего. Некоторые полагают, будто Давид был прощен прежде всего потому, что исповедался в своем грехе. Если вы так считаете, вы видите только маленькую часть истории. Дело не только в исповеди. Снова давайте вспомним историческое повествование, вторую книгу Царств, глава 12, стих 13. «И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Бог сделал первый шаг, он послал Нафана. Думаю, Давид сидел бы тихо и ни в чем бы не признался, если бы Нафан не пришел. Может быть, Давид не стал бы долго терпеть грех внутри, я точно этого не знаю, но первый шаг сделал все-таки не он. Первый шаг сделал Бог. И мы точно знаем, что Бог мог простить Давида, потому что Бог раскрыл себя. Слушайте внимательно. Бог раскрыл себя народу Израиля, то есть сообщил о качествах своего характера. Об этом пишет книга «Исход», глава 34, стихи 6 и 7. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь! Господь — Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячу родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Вы спросите: «А разве дальше Бог не наказывает?» Нет, наказание продолжается и дальше. Просто человек не способен проследить последствия своего греха дальше третьего и четвертого поколения. Но я хочу обратить ваше внимание на два противоречивых момента. Бог говорит, что прощает преступление и сохраняет милость, и в то же время Он делает нечто, казалось бы, противоположное, наказывает вину. Это парадокс. Чтобы разрешить его, давайте прислушаемся к словам Давида. «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». Иссоп — это небольшое растение, которое росло на каменистой влажной почве. Интересно, что из иссопа можно выделить пенициллин. Я читал об этом в одном научном журнале. Но как бы то ни было, здесь иссоп упоминается в связи с проблемой, от которой пенициллин не спасает, а именно в связи со грехом. В Ветхом Завете речь об иссопе заходила в трех случаях. Во-первых, когда Бог выводил израильский народ из Египта, Он сказал: «Возьмите ягненка, закалите его, вынесите сосуд с кровью к переднему входу дома и кисточкой из иссопа помажьте кровью косяки, а потом возвращайтесь домой». Во-вторых, когда Бог давал наставления по поводу очищения прокаженных, Он велел брать по две птицы. Одну следовало убить, а живую птицу надо было с помощью иссопа окропить кровью убитой птицы и отпустить. В этом действии мы находим прообраз смерти и воскресения Христа. И здесь снова участвует иссоп. В-третьих, когда народ Божий шел по пустыне, и кто-то из израильтян совершал грех, у них не было возможности останавливаться, сооружать скинию и приносить жертвы. А потому очиститься от греха можно было, заколов рыжую телицу. Ее сжигали с иссопом, собирали пепел и брали его с собой в путешествие. Если человек совершал грех, пепел растворяли в воде и с помощью иссопа этой водой обрызгивали человека. Здесь мы снова находим прообраз жертвы, которая влечет за собой прощение. Чтобы истолковать все приведенные места, нам надо обратиться к теме распятия. На кресте Сын Божий сказал, как описано в Матфея, глава 27, стих 46, «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Почему Христос сказал это? Я вам объясню. Потому что Бог не может очистить виновных просто так. Он не может и не станет этого делать. И когда Господь Иисус Христос, который не знал греха, на кресте принял на Себя все наши грехи, мы через Него стали праведными в глазах Бога. Христос избавил нас от наших преступлений, а Бог в этот момент должен был обращаться с Ним как с настоящим грешником. Бог пощадил сына Авраамова, но не пощадил своего собственного сына, возложив на него наши с вами грехи. Он вынужден был убить своего сына, потому что не способен без всякого на то основания прощать виновных. Давайте разберемся. Бог ведет себя не так, как наш Верховный суд. Бог ненавидит не человека, а грех, и Бог наказывает за грех. Мало того, его наказание неизбежно, поэтому должен был умереть его сын. Как пишет Лука в 23 главе Евангелия, стих 34, на кресте Иисус также сказал: «Отче, прости им! Прости им! Как он может простить их? Как сделать, чтобы его милость коснулась тысяч людей? Как простить скверну? Как он может простить Давида? И как он может простить нас с вами?» В послании к Ефесянам о Христе сказано, глава 1, стих 7, «В котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Каждый раз, когда в Новом Завете говорится о прощении, речь идет о крови Христовой. Бог никогда не прощает грех просто так. Бог никогда не прощает грех независимо от смерти Христа. Никогда. Он прощает только потому, что наказание понес Его Сын. Теперь Он может сказать вам: «Я помиловал тебя, потому что мой Сын за тебя умер». И Давид знал, как относится к прощению Бог, и потому он просит: «Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». Это указание на смерть Христа, отдавшего свою жизнь ради нашего спасения. Обратите внимание, как Давид просит об очищении и общении в стихе 11. «Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои». Изгладь, то есть выведи пятно греха. Если вы собираетесь в деловую поездку, то будет ли лишним взять с собой пятновыводитель? А вдруг вы испортите костюм? Совет как раз для меня. Я знаю, что мне никогда пятновыводитель не мешает. Да и всем нам. А Давиду нужно было удалить пятно с души. Вот как он говорит об этом в стихе 12. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Слово «сотвори» здесь то же самое, что и в первом стихе книги «Бытие». «Вначале сотворил Бог небо и землю». «Сотворил из ничего». Давид просит: «Сотвори мне новое сердце», то есть «сделай из ничего». Другими словами, сейчас в сердце Давида нет ничего, что Бог мог бы использовать. И Давид просит не об обновлении, не о переделке, он просит о чем-то совершенно новом. Иногда во время проповеди мы слышим призыв: «Отдайте Богу ваши сердца». Но позвольте мне спросить вас, как вы думаете, нужны ли Богу наши грязные, старые, скверные сердца? Совершенно не нужны. Бог не просит ничьих сердец. Он хочет дать вам новое сердце. Вот что он хочет сделать. И Давид просит: «Сердце чистое сотвори во мне». В послании к Ефесянам, глава 2, стих 10 сказано: «Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Во втором послании к Коринфянам написано, глава 5, стих 17. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Так что позвольте Богу дать вам новое сердце». У Давида есть еще одна просьба, которую он выражает в стихе 13. «Не отвергни меня от лица твоего, и Духа твоего святого не отними от меня». Дух Божий должен был сойти на Давида, потому что как царь он был Божьим помазанником. Кстати говоря, сегодня христиане не могут об этом молиться, потому что Дух Божий внутри нас и не может нас покинуть. Вы можете опечалить его, вы можете сомневаться в нем, но он никогда не уйдет. В послании к Ефесянам, глава 4, стих 30, апостол Павел призывает нас: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Поэтому никто из детей Божьих не может утратить Духа Божьего. Однако Дух может бездействовать в жизни христианина, точно как это случилось у Давида. И Давид просит, чтобы Дух Святой возобновил свою деятельность в его жизни. Затем в стихе 14 он говорит: «Возврати мне радость спасения Твоего, и Духом Владычественным утверди меня». Давид не утратил свое спасение, он утратил радость спасения, и теперь он хотел восстановить общение с Богом, потому что он, как блудный сын, обнаружил, что ему нигде не найти такого приятного места, как дом отца. В стихах 15, 17 и 21 Давид раскрывает мотивы своих прошений. «Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов». Давид хотел не просто восхвалять Бога, но и доставлять Ему удовольствие. Вот каков результат истинного покаяния, плоды истинного покаяния. Вот то, к чему движет нас благодать Духа Святого. И на этом мы закончим наше сегодняшнее повествование. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.